Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Воскресение». С вами Виктория Кауган. Мы продолжаем паломничество по местам, хранящим память о святых царственных страстотерцах. Сегодня мы отправимся в Крестовоздвиженский собор Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Крестовоздвиженский храм строился к двум важным событиям. К празднованию 300-летия дома Романовых и ожидаемому приезду царя Николая II в 1913 году. В июле 1914 года паломничество в Верхотурье совершила великая княгиня Елизавета Федоровна, а императору так и не удалось приехать в монастырь. 25 сентября 2013 года Крестовоздвиженский собор Верхотурского монастыря отметил юбилейную дату – 100 лет со дня своего освящения. Третий в России по величине храм уступает лишь храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору Северной столицы. Основателем монастыря был инок Иона. В 1604 году он испросил позволение у царя Бориса Годунова на построение храма во имя Николая Чудотворца. Иона был обеспечен иконами, церковной утварью, богослужебными книгами. В 1608 году по царской грамоте от Василия Шуйского Ионе была разрешена постройка монастырских зданий. До какого времени управлял обителью инок, неизвестно. Поворотным событием в жизни монастыря стало обретение мощей Симеона Чудотворца. 12 сентября 1704 года они были перенесены в монастырскую деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Сведения о первом храме Николаевского монастыря, в котором почивали мощи святого Симеона, не сохранились. Известно только то, что указом из Сибирской губернской канцелярии было предписано устроить в Верхотурском монастыре каменную церковь во имя Николая Чудотворца. Насущность строительства нового храма на территории Верхотурского монастыря стала остро ощущаться к началу 20 века. Первым документом о необходимости возведения более просторного храма явился рапорт архимандрита Арефы и епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Никанору, датируемый от 12 декабря 1902 года. Отец Арефа написал владыке: «Число богомольцев, приходящих в Верхотурский Николаевский монастырь для поклонения честным мощам праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, почивающим в сем монастыре с 12 сентября 1704 года, увеличивается. Но существующие при монастыре храмы и в настоящее время являются недостаточными, и при том самое устройство и состояние их не соответствует своему назначению. На основании тех обстоятельств я с братьей вынужденным нахожу ходатайствовать о сооружении нового храма, более вместительного и с теми условиями, какими необходимы во всех отношениях, где стечение богомольцев бывает громадное». Шли годы. Свято-Николаевский монастырь возглавил игумен Евгений Кибардин. При новом настоятеле продолжилась работа по заготовке строительного материала для будущего собора. Чтобы более детально разобраться со сложностями, казначей обители иеромонах Ксенофонт отправился в Свердловск. Именно отцу Ксенофонту было суждено построить величественный Крестовоздвиженский собор, золотыми буквами вписав тем самым свое имя в историю Свято-Николаевского монастыря. По рекомендации владыки, главный собор было решено назвать Крестовоздвиженским в честь великого двунадесятого праздника. 12 сентября 1905 года, после окончания божественной литургии, владыка Владимир при стечении тысяч богомольцев совершил чин освящения закладки нового храма. В течение строительных сезонов предстояло сделать еще немало, прежде всего работы по покрытию куполов цинком, а также устройство крестов. К осени 1910 года кровельные работы завершились. По окружности храма были написаны изречения из Священного Писания и церковных песнопений. К моменту освящения главного алтаря собора смонтировали фаянсовые иконостасы. Настенной росписи в Крестовоздвиженском соборе не было, ее не успели сделать. Исключение – главный алтарь, стены и своды которого были украшены живописью. Роспись алтаря была выполнена по эскизам, сделанным для Киевского и Владимирского собора. Царские врата, отличная работа и рисунка были украшены по дереву чистым серебром, местами с позолотою. На верхней части царских врат помещалась надпись из серебряных позолоченных литер: «Не сие, но дом Божий и сия врата небесная». До наших дней сохранились лишь фрагменты этой росписи. К концу лета 1913 года строительные работы в новом храме подходили к концу. Игумен благословил освящение главного алтаря храма связать с 300-летием дома Романовых. А сейчас мы поговорим с наместником Свято-Николаевского мужского монастыря монастыря города Верхотурья с отцом Иеронимом. Батюшка, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Батюшка, расскажите об истории Свято-Николаевского монастыря и об истории Большого собора, самого большого храма, обители, это Крестовоздвиженского собора.
Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь был основан в 1604 году. Основателем его был игумен Иона Пашихонец. А монастырь первоначально, конечно же, был деревянный, и с этого времени до нас ничего не сохранилось. Каменное строительство началось в XVIII веке в связи с перенесением мощей праведного Семёна Верхотурского, когда монастырь действительно стал центром паломничества Уральского и Сибирского региона. Но, наверное, самым знаменитым собором монастыря является Крестовоздвиженский собор, самое позднее, самое последнее строение. Он был освящен в 1913 году, строился к 300-летию дома Романовых. В его строительстве и украшении принимало активное участие семья последнего императора, страстотерпца Николая Александровича. В 1914 году, накануне Первой мировой войны, его посещала святая преподобная мученица Елизавета Федоровна, сестра последней императрицы.
До февральской революции между императорской семьей и Свято-Николаевской обителью сложились особые отношения. Монастырь находился под государевым покровительством. Об этом свидетельствует регулярный обмен почтовыми письмами. Покровительство семьи Романовых Свято-Николаевский монастырь удостоился благодаря Григорию Распутину. В октябре 1906 года он впервые получил аудиенцию во дворец и преподнес царской семье образ праведного Симеона. Государь не только впервые в подробностях узнал о верхотурском праведнике, но и проявил интерес к обители, где почивали мощи святого. 9 сентября 1913 года епископ Екатеринбургский Ирбитский Митрофан прибыл в Верхотурье для освящения нового собора. На следующий день в монастыре были отслужены две литургии. Вечером в Крестовоздвиженском соборе началось всенощное бдение. 11 сентября владыка со служения духовенства совершил чин освящения главного престола нового храма. Боковые пределы левый – Симеоновский, а правый – Успенский – будут освящены позже. По окончании чина освящения состоялась первая в истории Крестовоздвиженского собора божественная литургия. В этот же день состоялось перенесение святых мощей праведного Симеона в новый собор. Почти сразу же по окончании литургии начались молебны с акафистом Ураки Святого. Также в этом же году Свято-Николаевская обитель отмечена еще одним юбилеем – 180-летием установления монастырской традиции регулярного чтения акафиста праведному Симеону. В начале 1936 года мощи праведного Симеона были перевезены в Свердловск. Первоначально они находились в музее, располагавшемся напротив Новотихвинского монастыря. Однако вскоре музей переехал в Ипатьевский дом. Мощи уральского святого, столь почитавшегося царственными страстотерцами, очутились в особняке инженера Ипатьева, где закончился жизненный путь императорской семьи. Их можно было увидеть в музее вплоть до Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба мощей была неизвестна.
Главной святыней собора является мощи праведного Симеона Верхотурского, которые были перенесены в монастырь в 1704 году и до этого находились в храме святителя Николая, но, к сожалению, он в советские годы был разрушен. После революции в монастыре находилась колония для несовершеннолетних преступников. В годы советской власти там находились различные, скажем так, и склады, и место, там, куда заезжали машины. Предпринимались попытки перестроить его под кинотеатр. Из этого стали делать перекрытия, но это привело к разрушению собора, и потом понадобились очень серьезные работы для того, чтобы вот эти процессы остановить. Ни один храм из монастыря не действовал, потому что на территории монастыря находилась колония для несовершеннолетних.
В 1988 году мощи батюшки Симеона находились в Виано-Претеченском кафедральном соборе города Свердловска. Также мощи уральского праведника находились в епархиальном управлении, но уже через год они были перенесены в церковь Всемилостивого Спаса поселка Елизавет. К Симеоновским дням 1992 года святые мощи решено было вернуть в Верхотурье. На торжество прибыли многие архиепископы Русской Православной Церкви. 24 сентября этого же года рака со святыми мощами выдвинулась из Екатеринбурга. По пути торжественное шествие встречали крестные ходы. В половине 10 вечера кортеж прибыл в Верхотурье. Архипастырями был отслужен молебен с акафистом святому Симеону.
Священник Александр Карачев. Я являюсь клириком архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Свято-Николаевским мужским Верхотурским монастырем меня связывает прежде всего то, что я был в качестве учащегося, воспитанником Верхотурского православного духовного училища с 2002 по 2004 года. Ну а затем и то, что с 2008 года я нес при этом монастыре послушание в качестве преподавателя учебного хора Верхотурского училища, также предмета литургика, также предмета звонарская практика. Также занимался воспитанием. Ну вот что могу поведать о жизни монастыря, а в частности, прежде всего, о храме Крестовоздвиженском соборе. Поистине является таким вот памятником культуры, одним из величайших и красивых храмов России. Он является третьим по вместительности. Ну вот разные люди насчитывают разное количество, которое может вместить этот храм, от 4 до 10 тысяч. Вот.
То есть он очень просторный?
Да, он очень просторный, очень вместительный. Допустим, клирос, там, который располагается наверху, он вмещает, конечно же, не как вот мы видим в небольших храмах. Не 10, не 15, не 30. Раньше там собиралось и 100, и 300 человек. Это был все хор, да. То есть клирос как раз-таки предназначался для большого количества человек, что мы можем видеть с вами по структуре расположения клироса, да. Иногда в этом храме проводят такие вот мероприятия, исполняют духовные песнопения, можно сказать, фестиваль духовной музыки, и туда приезжают разные хоры, поют. Это не концерт, это такой фестиваль духовной музыки. Да, это не противоречит, это, как правило, прежде всего, там же не народные песни исполняются, а прежде всего духовное песнопение, да. Это стихи, взятые из псалтири, из разных песнопений, ну, разные церковные песнопения, песнопения, взятые из богослужения. А об этом храме вспоминаются те года, когда я был в качестве помощника проректора по учебно-воспитательной работе, и мы вместе с студентами ходили на общую молитву, там находились также и мощи праведного Симеона. Они сейчас находятся, но тогда они находились то в храме Преображенском, а то в храме Крестовоздвиженском. Но вот когда они находились в храме Крестовоздвиженском, там проходили утренние правила, утренние молитвы. Но и не ежедневно были богослужения там. Поначалу это было связано и с тем, что отопление не справлялось. Там стоят печи такие, русские печи, и требовалось много дров, чтобы протопить храм. Да, но затем, когда сделали газовое отопление, то все-таки храм стал теплым. Вот если вот кто помнит, самое начало 2000-х годов или 90-х годов, храм все-таки был прохладный, и даже ночевать было прохладно в нем. Когда сделали газовое, как-то отопление, да, стало гораздо теплее, и там более чаще стали совершать богослужения регулярно, так скажем. Каждое воскресенье и праздничные службы точно совершались богослужения в Крестовоздвиженском соборе.
Верхотурский Николаевский монастырь был возрожден к духовной жизни в конце 1990-х годов. Обитель быстро обустраивалась, были созданы постройки для хозяйственных нужд.
В 1990 году было принято решение о возрождении монастыря. Первым наместником возрожденной обители был назначен игумен Тихон Затекин, в настоящее время архимандрит, настоятель Свято-Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде. Вот, конечно, первая задача, которая стояла перед братьями обители, это восстановить хотя бы один храм, где можно было бы молиться, и место для жительства монахов монастыря. Первым таким храмом был надвратный храм в честь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Потом был восстановлен Преображенский храм. И в последнюю очередь, конечно, самый большой, самый масштабный по объему работы – это Крестовоздвиженский собор, где ныне уже вновь почивают мощи праведного Симеона Верхотурского. Кроме того, в монастыре имеются мощи его насельников, монахов конца XIX – начала XX века. Это настоятеля монастыря, одного из самых деятельных, архимандрита Арефы, и его духовника, схемонаха Ильи. Находятся мощи преподобного Арефы, архимандрита Верхотурского, и схемонаха Ильи. Это постриженники Вилаамского монастыря, которые прибыли в Верхотурье в конце XIX века для учреждение в нем общежительного устава.
Помимо Крестовоздвиженского храма на территории Свято-Николаевского монастыря размещаются три церкви. Никольская церковь построена на месте самого первого каменного храма монастыря, разрушенного в 1930-е годы. Она украшена снаружи изразцовыми иконами, а внутри фресками с житием святителя Николая Чудотворца. В храме пребывают мощи святого преподобного Ильи Верхотурского. Симеоно-Анненская надвратная церковь украшает главный вход в монастырь. Построена в 1856 году на месте старых монастырских ворот. Отличается выразительным декоративным убранством в традициях древнерусской архитектуры. Мозаичные иконы притягивают взгляд и встречают всех идущих в монастырь. Преображенский собор построен в 1836 году для проведения повседневных служб. Среди храмов монастыря выделяется своим строгим архитектурным обликом с высокой колокольней. В церкви пребывают мощи святого преподобного Арефа Верхотурского и другие монастырские святыни. За алтарем похоронены известные настоятели монастыря. За короткий срок были восстановлены надвратная церковь, Преображенский храм, настоятельский корпус, иконная лавка и частично братский корпус. Стала возрождаться традиция паломничества.
Также вспоминаются дни праздничные дни праведного Симеона три раза в год, когда массово приезжали паломники. И поныне, по сути дела, храм служит собой не только местом богослужения, но и даже местом переночевать, ночлега для многих паломников, потому что, к сожалению, до сих пор нет гостиницы, которая могла бы вместить столько много паломников. Численность их достигает вот как раз-таки 3000, 2000, 5000, ну, в зависимости от времени года тоже разное количество приезжает людей. Вот, на крестный ход, как мы помним, собираются, да. Вот, поэтому понятно, что город Верхотурье – это маленький городок. В центре проживает около там 3000, а вообще в городе 8000, с окраинами 12000. Поэтому нету таких гостиниц, которые могли бы принять такое изобилие людей. Вот, поэтому храм служит такой еще и площадкой, где вот можно переночевать, если так можно назвать, да, можно сказать, переночевать. Конечно же, храм благоукрашается, он благолепный, там фаянсовый иконостас, который вы видите, там освящены два предела, раньше они не были освящены, был только центральный в честь воздвижения креста, а боковые, получается, левые, это в честь праздника Симеона Верхотурского, там также богослужение совершается, а правый... Да, а в правом пределе в честь Успения Божией Матери.
Ирина, я была в соборе Крестовоздвиженском, Верхотурье. Мне там очень понравилось мощи Симеона Праведного. Там можно приложиться, попросить у него свою личную просьбу. У него, ну что там еще, очень много икон там, те, которые можно подойти и попросить также к мощам. И то, что личное, мне очень там понравилось.
А, меня Галина Федоровна, ну бабушка Галя меня обычно ездила очень хорошо, а меня свозили девочки, которые непосредственно ходят сюда в храм на исповедь, на причастие. Мне хотелось очень в Верхотурье съездить. И я по одно время сказала, девочки, не так охота в Верхотурье. Несмотря на то, что и поезда ходят с праздники, и все, но я ни разу не бывала. И вот мне такое счастье выпало, что я съездила. Я очень-очень довольна. Там в Верхотурье Симеона Верхотурского, потом в Меркушино поехали, из Верхотурья поехали в Меркушино, где Константин, как сказать, что был расстрелянный. В общем, это Иоанна Златоуста, есть эта икона, когда заходишь в храм Иоанна Златоуста, и там расписан он, этот Константин, священник. Прошла, преклонилась.
Тоже вот так исторически сложилось. Если вы помните, рядышком как заходите, справа такой маленький храм, похожий на часовню. На самом деле это шестая часть большого храма Николаевского. Дело в том, что исторически сложилось так, что этот храм был менее вместительный. И, допустим, на то время, если мы вспоминаем 19 век, когда, да даже ранее, 18 век, когда все-таки озадачились вопросом построить более большой вместительный храм, с чем это было связано? С большим наплывом паломников, много приезжало паломников, с тем, что была сделана железная дорога, с тем, что монахов было братьев очень много, что просто им негде было стоять, им приходилось стоять вместе с мирянами. То есть там свыше 150 человек братьев жило, 150-180 человек, то есть вот такое количество. Сейчас, конечно, такое количество не насчитывается. Но вот для того, чтобы было место и для братьев, и для паломников, и для прихожан, да, чтобы всем хватало места, вот и было решено, собственно говоря, построить вот такой тоже большой храм. Сейчас, конечно же, всем места там хватает, и мы с благодарностью Богу радуемся, что мы имеем возможность все приехать и поучаствовать в этих праздничных богослужениях. И не только поучаствовать, находясь там, но даже и переночевать. То есть место найдется каждому в этом храме. Потому что на самом деле многие паломники, они не просто приезжают там, чтобы переночевать, да, и на богослужении поучаствовать. Я видел, как многие, ну, во время дежурств, когда у нас там братья дежурят ночью тоже, я видел, как многие даже там толком не спят, они всю ночь молятся. И это тоже своего рода такое подвижничество, это аскетизм, вот, который люди вот проявляют такое усердие, молитвенное усердие. Потому что раньше, если паломники шли, и для них это было усердие дойти, не было, да, ни железной дороги, ни машин, ни самолетов, которые могли бы доставить тебя туда, как сейчас, то сейчас проблемы нету в плане добраться паломнику. Но вот они берут на себя такой труд, чтобы вот не просто переночевать в храме, но и молитвенно провести эту ночь в храме. Это тоже своего рода такой вот подвиг.
1994 год для монастыря был особенным. В это время церковь прославила месточтимых подвижников веры и благочестия, преподобного Арефа Верхотурского и блаженных Иоанна и Косьмы Верхотурских, мощи которых покоятся в Николаевском и Женском Покровском монастыре.
В настоящее время на территории монастыря действующих 4 храма. Это Крестовоздвиженский собор, это храм Преображения, это Семено-Анинская надвратная церковь, и это небольшой храм, восстановленный на месте собора в честь святителя Николая.
У нас также есть еще музей.
Музей, да, у нас на территории монастыря есть музей, правда, в настоящее время, в связи с реконструкцией игуменского корпуса, он временно не работает.
В 1996 году в монастыре открыла свои двери воскресная школа, для чего было отреставрировано бывшее общежитие для детей. Сегодня завершены работы по реставрации Крестовоздвиженского собора, приведены в надлежащий порядок монашеские захоронения.
Особое внимание уделяется образованию и просвещению. О миссионерской деятельности в городе Верхотурье мы продолжим разговор с отцом Александром Карачевым.
Там проводятся беседы и для прихожан, для местных жителей. Ну вот, допустим, с 2012 года я как раз-таки был руководителем духовно-просветительского центра «Покров», который в первую очередь ставил задачу такую, чтобы воцерковлять местных жителей через школу, через культуру, через социальную службу. То есть у нас было несколько направлений, и мы работали с местными жителями. Мы газету издавали «Новая жизнь». Газета городская, светская, но у нас был вкладыш «Мир всем» листочек, в которой были разные рубрики, и мы там рассказывали о церковной духовной жизни. То есть нам разрешали в светской газете печататься. Да, и помимо этого всего, конечно же, мы и сайтом занимались, и пытались как-то проводить какие-то мероприятия. У нас даже вплоть, вот я насчитывал, разных мероприятий, разных направлений, чуть ли не каждый день порой было, 20-30 мероприятий в месяц. Насыщенная, да, насыщенная просветительская жизнь была. И надо сказать, что у многих благодаря этому, и не только этому, а еще ранее начавшемуся этому делу, потому что мы оформились как вот, так скажем, как организация, хотя это звучит тоже, да, может быть, не очень, но тем не менее, как организация, духовно-просветительский центр, мы оформились в 2012 году. Ну вот работали на протяжении, пока вот я там был, до 2013 года, да, собственно говоря, так. А до этого, до 2012 года мы активно тоже занимались, ну только, так скажем, более разрозненно. То есть на самом деле с 2000-х годов началась эта работа по разным направлениям. И вот, допустим, сейчас вы можете видеть, это ГРАД, духовно-просветительский театр, который уже сюда совершает поездки. Они ездят вот по Северному округу, в Серов, Выведели и так далее. Я тоже принимал участие вместе с ними. Вот, вспоминаются вот эти поездки просветительские. И не только туда, и в другие города. В Первоуральск мы ездили. Вот, поэтому надо сказать, что благодаря этой деятельности местный народ воцерковляется. Ну, допустим, когда я в 2012 году стал настоятелем Успенского храма, который находится там на кладбище возле монастыря, у меня была задача как-то привлечь молодежь в этот храм. Надо сказать, молодежь пришла. Она училась пономарить, петь. Мы создали детский хор «Феникс», который назывался, вместе с училищем. Ездили на фестиваль Святой Екатерины, участвовали, пели. Вот. То есть дети, светские абсолютно дети, приходили, и мы с ними занимались, работали. Через театр пришли многие дети, молодежь. И вот, допустим, на клиросе у меня, может быть, не очень хорошо, но тем не менее они старались, и с каждым годом их пение улучшалось. Допустим, собиралось вот количество ну, вот, где-то 15 человек, 10-15 человек молодежи приходили. Да, ну, конечно же, они пели так себе, учились, поначалу было вообще как-то так тяжеловато. Многие из них более осознанно стали относиться к духовной жизни, потому что, слушая беседы, общаясь со священником, они стали приобщаться. Ну, вот поэтому даже я вижу, что по этой деятельности, вот общей такой деятельности, изменилось отношение местных жителей. Ведь если мы вспомним 90-е и 2000-е годы, порой даже местные жители агрессивно относились. О чем свидетельствует даже вот как-то встречи с ними. Допустим, наши ребята учились в светской вечерней школе, 10-11 класс заканчивали. И вот там светские педагоги, которые еще преподавали в колонии, то есть монастырь раньше был колонией, и вот они еще преподавали в этой колонии. И они говорят, вот зачем вот так вот поступили, церковь отняла у нас это место работы, да, вот, но и вот как-то даже с какой-то некой озлобленностью, обидой, вот, но спустя время мы встречаемся, радуемся, общаемся, и гораздо их отношения, они даже наоборот, сейчас изменились в отношении, они рады, что все так поменялось, и наоборот, пусть лучше, что будут храмы. Пусть ведется просветительская работа, работают с молодежью, чтобы, как говорится, не превращать монастырь в колонию из-за отсутствия духовной жизни, а чтобы, наоборот, люди воцерковлялись и, как говорится, жили ответственно и по заповедям Божьим. Помимо вот этого центра, да, у нас задача была объединить все усилия храмов, чтобы не в каждом храме делать какие-то огласительные беседы и так далее, а вот как-то сделать общий центр. Потому что, опять же говорю, что, повторюсь, город маленький, а храмов много. Два монастыря, мужской и женский, и два храма действующих, Успенский и Крестовоздвиженский. То есть, по сути дела, таких вот четыре точки, где, по сути дела, если заводить в каждом храме воскресную школу или так далее, во-первых, народу не наберем. Поэтому старались объединить, чтобы все усилия. Центр такой, да, был. Чтобы духовный центр был, да. Это очень актуально для маленького города.
Николаевский мужской монастырь находится в городе Верхотуре на возвышенном месте в устье маленьких речек, впадающих в Туру. Монастырь окружен живописной природой. На юго-восточной стороне находится березовая роща. Все ближайшие окрестности обители представляют прекрасные виды и места пустынной иноческой жизни. С высокой монастырской колокольни в ясную погоду видны ближайшие городки соседей Верхотурья. Крестовоздвиженский собор располагается посреди монастыря. В следующей программе, дорогие братья и сестры, мы отправимся в Алапаевский монастырь новомучеников российских. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».